Тема дня. Моя машина, господа, отрубит вам голову в мгновение ока. И вы ничего не почувствуете. Такими словами доктор Гильотен убеждал своих коллег, членов учредительного собрания, сделать казнь менее мучительной и одинаковой для всех. Он предложил использовать новую машину для отрезания голов. В конце концов, доводы Гильотена были услышаны, и головы как простолюдинов, так и дворян начали падать с плеч в результате использования простого механизма. Первым, кто испробовал на себе все прелести мадам Гильотен, был разбойник по имени Николя Жак Пелетье. Его казнили 25 апреля 1792 года в Париже, на Гревской площади.
Гильотина подоспела в самый разгар Великой Французской революции. Причем, по иронии судьбы, и революционеры, и изобретатели смертоносной машины выступали против сословных различий и за уравнение всех правах. Только одни при жизни, а другие перед смертью. Став символом Великой Французской революции, гильотина очень быстро из орудия казни уголовников превратилась в орудие казни политической оппозиции и врагов народа, а потом и самих бунтарей. После окончания якобинского террора машина смерти также легко снесла голову и самому Робеспьеру. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Петр Черкасов.
Мы знаем, что революция французская прошла целый ряд этапов. И вот каждая смена, каждый переворот в рамках этой революции, которая продолжалась в течение 10 лет, каждый новый режим отправлял на гильотину своих предшественников. Если говорить о тех, кто пал жертвой, тут можно вспомнить Карла Маркса, который произнес очень верную фразу: «Революция пожирает своих детей». Это в полной мере относится к французской революции. Собственно говоря, он из этого и вывел эту свою формулу, которая, в общем, универсальна совершенно. Жертвой революции стал Людовик XVI, который был казнен в результате судебного процесса. Жертвой гильотины стала Мария Антуанетта, королева, которая через несколько месяцев последовала вслед за ним. Герцог Орлеанский, Филипп Эгалите, Филипп Равенства, который отказался от всех своих титулов и пытался, если говорить грубо, так примазаться к революции, называл себя гражданином равенства. Его тоже казнили. Была казнена сестра короля, принцесса Елизавета. Были казнены умеренные конституционалисты, лидеры первого этапа революции, мэр Парижа Бои, Барнав. За ними последовали жарандисты, умеренные республиканцы во главе с Бриссо. Затем андантонисты Д'Антон и де Мулен. Затем уже левые пошли, Эбер, Шамет, крайне левые. И, наконец, якобинцы во главе с диктатором Робеспьером и 20 его соратниками, в том числе Сен-Жюста, они были точно так же казнены. Но были люди и как бы далекие, что ли, от политики. Ну, не совсем далекие от политики. Всемирно известный химик Антуан Лавуазье, поэт революции Андре Шенье. За ним же последовали. Был такой, знаете, прокурор, который отправил тысячи людей на казнь, некий Фуке Танвиль, прокурор республики. Он не избежал тоже этой судьбы и в 1795 году также отправился на гильотину.
Гильотина рубила головы без устали, на то она и машина. Палач только дергал за рычаг, и нож с лязгом опускался на шею, а голова летела в корзину. Всего за 13 минут могли казнить 12 человек. За один только период якобинской диктатуры, меньше чем за год, с сентября 1793 года по июль 1794, на гильотину было отправлено от 17 до 18 тысяч врагов народа. Доктор Жозеф Гильотен с ужасом смотрел на бесперебойную работу новой машины. Когда он выступал за более гуманный способ казни, он и представить себе не мог, к чему приведут его благие намерения. Он был противником смертной казни и надеялся, что такой способ умерщвления для всех будет первым шагом на пути к отказу от узаконенного убийства. Кроме того, машина для капитации, как предпочитал называть ее гильотен, убивала мгновенно и, следовательно, более гуманно, полагал доктор, но в этом он тоже ошибался. Многие его коллеги, в том числе немецкий анатом Зоммеринг, утверждали, что головы могут слышать, чувствовать запах, видеть и думать. Ходили слухи, что они вращают глазами и скрежещут зубами еще несколько минут после казни. К тому же каждый месяц приходится менять корзины, потому что они сильно портят дно. В общем, гильотину многие стали называть чудовищной пыткой и упрекать Гильотена в ее создании, хотя не он ее изобрел. Его участие в создании машины палача выразилось лишь в депутатском выступлении, где он, понимая, что родина французской революции от смертной казни вряд ли откажется, сказал, что если уж она существует, то надо ее сделать мгновенной и немучительной. Каким образом затем это название прилипло к врачу и гуманисту Гильотену, неизвестно. Его дети неоднократно просили сменить название гильотины, но все напрасно. В итоге они изменили свое родовое имя. Этот странный сюжет прокомментировал писатель Виктор Гюго. «Есть на свете несчастливые люди. Христофор Колумб не смог дать своего имени открытому им материку, а Гильотен не сумел отделить своего имени от изобретенной им машины. Было бы вполне логично, если бы гильотина вошла в историю под названием Луидор или Луизон. Собственно, она вначале так и называлась по имени хирурга Антуана Луи, автора чертежей, по которым немецкий механик, клавесинных дел мастер Тобиус Шмидт изготовил первое рабочее устройство, продолжает Петр Черкасов.
Предварительно, конечно, гильотина прошла испытания, начиная где-то с конца 90-го года, в начале 91-го, когда первыми подопытными стали овцы. В одном из сараев в квартале Кордельеров в центре Парижа сначала отрубали головы овцам. Потом стали практиковаться на трупах, условно говоря, в морках. И, наконец, перешли к людям.
Когда начались первые публичные казни, то зрители были разочарованы быстротой экзекуции. Отрубленную голову убирали в плетеную корзину и не давали на нее посмотреть. То ли дело сожжение на костре. Публичная казнь всегда проходила на главных площадях городов, и люди приходили туда как на шоу, отмечает Петр Черкасов.
Вокруг площади собиралась публика, собирались обыватели, которые занимали и закупали места, пили кофе, ели, смотрели, занимались там всеми своими делами, бабульки вязали носки и прочее. Они ждали вот этого момента. Это особенно видно, кстати, в Руане, если там побывать. Там, где сожгли Жанну д'Арк, это, конечно, было задолго до гильотины. Но то же самое там до сих пор вокруг этой площади, где ее сжигали, стоят эти кафешки, всякие там забегаловки, и таверны и прочее-прочее. Вот там сидели люди, наблюдали за казнью. Но если казнь в старые времена, она была такой очень долгой, мучительной, это был, так сказать, целый процесс, то при гильотине это все было очень быстро, это буквально там секунды какие-то. И поначалу публика была разочарована. Ну что это такое, мол, это слишком быстро, незрелищно. Потом привыкли.
После падения якобинской диктатуры казни на гильотине потеряли массовый характер, но, тем не менее, этот способ лишения жизни укрепился в системе французского судопроизводства и просуществовал благополучно чуть меньше 200 лет. За это время предпринимались попытки отменить и смертную казнь, и гильотину, но общество еще не было к этому готово, продолжает Петр Черкасов.
Был такой президент Арман Фольер, который в 1906 году как-то все это приостановил. И в течение 3 лет гильотина не использовалась. Но общественное мнение потребовало восстановления и смертной казни, и гильотины. По одному из опросов 74% тех, кого спросили, потребовали вернуть смертную казнь. Она была возобновлена, и в 20 веке это продолжалось еще довольно долго. Последняя публичная казнь состоялась в Версале. Это был июнь 1939 года, накануне революции, когда казнили убийцу 7 человек, немца Ойгена Вейдмана. Это все делалось на бульваре, в присутствии толпы. Но вот в тот момент толпа как-то так разгорячилась, что, в общем, там были беспорядки, не в защиту, естественно, этого убийцы. Многие хотели оставить сувениры себе, бросились туда с платками, кто-то там обмакивал платки в эту кровь. Ну, в общем, это было ужасное зрелище. В конце концов, правительство Третьей Республики решило, что это никуда не годится, и публичные казни были отменены. Кстати, жертвой публичной казни был и наш соотечественник Павел Горгулов, который застрелил президента Французской Республики в 1932 году. Его точно так же публично казнили. Но казни продолжались, но они утратили такой публичный характер. Обычно казнили во дворе тюрьмы. Скажем, в Париже, это в латинском квартале, есть такая тюрьма Санте, что переводится как «здоровье», это хорошее такое название. И вот там казнили приговоренных к смерти. Последняя казнь состоялась в сентябре 1977 года. Это был тунисец, тоже убийца, некий такой хамид Джан Буба, но его казнили в Марселе. Это был период правления президента Валерия Жескара д'Эстена, который положил конец этим казням на гильотине.
Кстати, несмотря на весь ужас террора и массовые казни времен Великой Французской революции, французы нисколько не смущаются этого периода. Как справедливо заметил Петр Черкасов, что было, то было, и это часть их национальной истории.
Если перевести Марсельезу на русский язык, то там совершенно жуткие слова. «Окропим кровью врагов нашу землю», то есть будем поливать нашу землю кровью наших врагов. Это поют сейчас, в 21 веке, никто на это внимания не обращает. Тем не менее, когда начинают первые звуки, все встают, стоят по стойке смирно, граждане, национальный гимн. А слова там соответствующие, понимаете, но никто на это не обращает внимания. И гильотина, ну что, она была, она ушла. Это элементы национальной истории.
Кстати, кое-какие остроты насчет гильотины пережили свое время и распространились по всему миру. Например, всем известная крылатая фраза «Лучшее средство от головной боли – гильотина» была впервые произнесена в Париже как раз в те годы.
Тема дня.